Когда Шерлок Холмс вернулся, было уже около часа. В руке он держал голубой лист бумаги, испещренный пометками и цифрами. «Я видел завещание покойной жены доктора», — сказал он. «Чтобы понять, что за ним стоит, я вынужден был разобраться в том, какова сейчас реальная стоимость тех ценных бумаг, в которые были сделаны вложения. Общий доход, который во время ее смерти был немногим более 1100 фунтов стерлингов, теперь в связи с падением цен на сельскохозяйственную продукцию составляет не более 750 фунтов. Каждая из дочерей, вступив в брак, могла заявить о своем праве на 250 фунтов ежегодного дохода. Из этого следует, что если бы обе дочери вышли замуж, нашему красавцу не осталось бы почти ничего. И что брак даже одной из дочерей в значительной степени ущемлял его интересы. Проделанная мной работа не напрасна, ибо я получил доказательство того, что у этого типа были и есть очень серьезные основания препятствовать замужеству дочерей. «А теперь, Уотсон, не время прохлаждаться», — добавил Холмс. «И особенно после того, как этот старикан понял, что мы так просто все не оставим. Так что, если вы готовы, мы заказываем кэп и едем к вокзалу Ватерлоо. Буду очень вам благодарен, если вы на всякий случай ненароком прихватите с собой револьвер, ибо в разговоре с джентльменом, который гнет в дугу кочергу, это наиболее веский аргумент. И еще зубные щетки. Больше, как я понимаю, нам ничего не понадобится. В Ватерлоо нам повезло. Мы сразу же сели на поезд до Леттерхеда. Добравшись туда, мы прямо на вокзале наняли двуколку, в которой преодолели 5-6 миль по живописным дорогам Суррея. День был великолепен, ярко светило солнце, и кудрявые облака плыли по небу. На деревьях и кустах, что росли вдоль дороги, как раз появились первые зеленые листочки, и воздух был напоен приятным запахом влажной земли. Странным контрастом представлялась мне эта многообещающая прелесть весны рядом с тем зловещим делом, которое побудило нас направиться в путь. Коллега мой сидел впереди, сложив руки на коленях, натянув шляпу по самые глаза и опустив подбородок на грудь. Он весь был погружен в свои мысли. Вдруг он выпрямился, хлопнул меня по плечу и воскликнул, указывая на луг. «Смотрите!» По живописному холму растянулся обширный парк из больших деревьев, который на вершине холма переходил в густую рощу. За ее ветвями выступали серые фронтоны и конек высокой крыши старого особняка. «Стоук-Моран?» — спросил Холмс. — Да, сэр, это, стало быть, и есть дом Гримсби-Ройлотта, — ответил кучер. — Видите, там идут строительные работы, — сказал Холмс. — Нам как раз туда. — Деревня в той стороне, — сказал кучер, указывая на крыши домов, сгрудившихся слева неподалеку. — Но если вы хотите побыстрее попасть в дом, вам лучше перелезть вот через эту изгородь и пройти прямо по тропке через поле. Видите, где идет та женщина? Так вам как раз туда. А женщина эта, как я подозреваю, мисс Стоунер, — заключил Холмс, прикрывая от солнца ладонью глаза. Да, я думаю, будет лучше, если мы воспользуемся вашим советом.